Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу традиционную, но первую встречу в 2023 году. И поэтому разрешите с самого начала, дорогие друзья, поздравить вас с наступающим Рождеством и с уже наступившим Новым годом. Теперь, дорогие друзья, давайте обсудим целый ряд проблем, идей, мыслей и, конечно же, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Начну с вопроса, который, наверное, не самый важный, но который вы задаете каждый раз, и в том числе вот под сегодняшней трансляцией. Что с моим YouTube-каналом? Да, YouTube-канал уничтожен YouTube-ом, и поэтому сегодня мы с вами используем другие социальные площадки для того, чтобы пообщаться. Суд с Google будет. Отдельно буду вас информировать, как все идет, но... Ютуба-канала у меня больше нет, и для понимания того, что это была не случайность, хочу вам сказать, что не было ни одного страйка, это первое, а второе, в тот же час, в ту же минуту был ликвидирован и запасной канал, которому вообще никогда не было никаких претензий, то есть, ну, такие вот репрессии. Так что общаемся в Телеграме, ВК, на Рутубе, на всех площадках и, пожалуйста, подписывайтесь на все социальные площадки, в первую очередь на Телеграм. Канал. О чем хотелось бы сегодня с вами поговорить, дорогие друзья? Ну, поскольку наступил 2023 год, то, конечно, поговорим о тех перспективах, которые мы с вами надеемся увидеть или наблюдаем, но хотелось бы несколько слов сказать и о новогодних огоньках, которые, ну, так сказать, мы с вами в разной степени смотрели, слушали или одним глазом, или двумя в новогоднюю ночь. Ну, во-первых, хотел сказать, что в целом программная работа, ну, в общем, порадовала, если так можно. Но нет предела совершенству. Могу сказать, что для меня важно было обязательно, конечно, наличие героев специальной военной операции, чтобы государство, в конце концов, ну, не знаю, ну, перестало стесняться защитников страны, воинов, героев. И этот процесс мы наблюдали. Само поздравление президента, оно, конечно, задало определенную планку, ну, я думаю, что на весь год-то уж точно. Президент, который поздравляет народ, выступая на фоне солдат, героев, награжденных, это совершенно другое, нежели спокойное выступление на фоне красивой новогодней ели. Далее, лично мне, ну тут мы с вами, знаете, о вкусах будем говорить, мне было крайне приятно и важно увидеть программу новогоднего огонька одного из каналов, который сразу после выступления президента открыл певец-шаман песней «Я русский». Вот здесь мне хотелось бы отдельно сказать, дорогие друзья, ну вот выйдет одна из программ на одном из радио, где мы обсуждали этот вопрос, ну хочу отдельно сказать. Вот давайте отделять идеологический посыл, идею, которая заключена в каком-то произведении, от реализации. Вот если первое – это крайне важно, то второе начинается – кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то, так сказать, арбуз, кому-то свиной хрящик. Понятно, что реализация идеи, она всегда важна, но идеологический посыл – это все-таки самое главное. Так вот, лично мне, хочу сказать, очень нравится «Шаман», и мне очень нравится эта песня «Я русский». Когда я слышу, у меня прям мурашки по коже. Ну вот это такое мое индивидуальное восприятие. Но я уверен, что миллионы людей испытывают те же ощущения, что и я. Кому-то, может быть, это не нравится. Так вот, я был крайне рад увидеть и услышать эту песню в новогоднем огоньке. Поэтому вот герой специальной военной операции, «Шаман» с этой песней, и никто не стесняется национальности, того, что русский народ государствообразующий народ, хотя, конечно, в песне об этом не поется, но это же мы с вами знаем. И все это вокруг и до, и после выступления президента на фоне героев специальной военной операции. Вот этот посыл, эта идея, эта реализация даже меня очень-очень порадовали. Но, конечно, нужно, чтобы на этом мы не ограничились и не остановились. Чтобы на радио звучали соответствующие песни, соответствующие там певцы и композиторы выступали, чтобы как-то информационный фон приходил в соответствие с нашей реальностью. Я понимаю, что многие творческие люди застряли в той реальности, из которой мы уже ушли, да и весь мир ушел. Вот просто пример того, как это выглядит. Значит, в новогодние праздники вчера посмотрел фильм «Конек-горбунок», который я раньше не видел. Очень качественно снят, прекрасные актерские работы. Ну, в общем, такая красивая, хорошая сказка. Действительно, если не смотрели, посмотрите. Снят он совсем недавно, этот фильм. Честно говоря, не обратил внимания на дату, но понятно, что до, так сказать, начала специальной военной операции точно. Вот смотрите, за это время что там сразу бросается в глаза? Ну, во-первых, исполнитель роли царя, господин Ефремов, ну, сами понимаете, уже, так сказать, в местах совершенно других. Это первое. Поэтому, ну, здесь не то, что возникает какой-то диссонанс, но понятно, что время прошло. А вот в середине фильма совершенно, как говорится, видимо, ради желания тогдашним вкусом аудитории как-то потрафить или порадовать, значит, включение группы Little Big, которая поет на английском языке, и, так сказать, основные ее олицетворения ее на сцене, они улетели в Соединенные Штаты Америки, дают там интервью, в общем, как говорится, не в нашем информационном окопе как минимум находятся. Я сейчас не хочу обсуждать, почему они так поступили, хотя, на мой взгляд, связь между языком, на котором поет человек, и информационным пространством, которое он выбирает, ну, здесь, что называется, налицо. Понятно, что тот же Галкин, он на русском языке шутит и по каким-то причинам уехал в Израиль и будет шутить теперь вот в том информационном окопе. Но если аудитория какой-то группы, это в основном англоязычная публика и в основном не российская, хотя в России эта группа тоже была достаточно популярна, то когда у них стоит выбор, куда и как и что, если у них в голове нет, конечно, какого-то твердого мироздания, и они больше про карьеру и про деньги, а не про смыслы, то они едут туда, где находится их публика. Поэтому даже исполнение песен на английском языке, дорогие друзья, ну, в общем, к определенным результатам гарантированно приводит. Еще раз хочу подчеркнуть, не против я английского, испанского, немецкого и так далее, но, во-первых, его не должно быть засилья в нашем информационном поле. Во-вторых, российские группы, ну, должны петь по-русски. Они же несут русскую культуру, они же являются олицетворением России. Так что вот берешь фильм, его показывает телеканал, естественно, никого там не вырезают, цензуры никакой нет, но ты понимаешь, что это вот ушла эпоха. Хотели снять что-то очень модное, современное, в результате, ну, сколько там прошло? Ну, там, года 4 с момента снятия фильма, наверное, столько. И уже вот эти моменты бесконечно устарели. Поэтому, дорогие друзья, хотите снимать фильмы великие, которые будут через десятилетия пересматривать, вспомните опыт великих советских режиссеров. Что они делали? Вот, не знаю, там Эльдар Рязанов, другие великие режиссеры. Они музыку писали для фильма, они брали какие-то популярные мелодии для того, чтобы ставить свой фильм. Ну, не всегда, но часто так делали. Так что рецепт, что называется, у нас есть. Итак, информационную мы с вами повестку новогоднюю обсудили. Сегодня вот, пожалуйста, только что, опять-таки, я опубликовал в своем телеграм-канале, на который подпишитесь, ролик, где певец Валерий Меладзе говорит то, что сегодня, ну, выглядит как Хайль Гитлер. Слава Украине, героям слава. Почему он это делает, я не знаю. Но после этого для меня он, например, совершенно не рукопожатен. То есть, ну, руку вот я Валерию Меладзе подать и пожать не могу, если он решит мне ее протянуть. Мое отношение к нему соответствует. То есть, есть вещи, когда артист не понимает, или не хочет, или деньги выбирает. Но рот-то надо держать в любом случае на замке. Ты уж, так сказать, если не сидишь в нашем информационном окопе, если пытаешься какую-то нейтральность искусственную, значит, соблюдать, ну ты прямо-то Хайль Гитлер говорить невозможно. Ведь для жителей Донецка, для десятков миллионов жителей России, для жителей Запорожской, Харьковской областей, для тех, у кого на фронте родные, близкие, но ведь это же плевок в лицо. Ну вот, как говорится, определенные цели, определенный моральный облик, он и рождает определенных культурных деятелей. Мы все рассчитываем, что 2023 год станет годом еще большего, быстрейшего создания культуры, очищения ее от псевдокультуры. Я думаю, что, дорогие друзья, здесь мы с вами совершенно едины. Также хотелось бы несколько слов сказать по поводу печальных событий в Макеевке. Новогоднюю ночь, ну, сегодня уже об этом и Министерство обороны тоже сказало, с обычным опозданием, что, честно говоря, каждый раз вызывает немножко недоумение, почему так долго. Сообщило о том, что в результате обстрела западными системами, хаймарсами, в Макеевке, в ПТУ погибло 63 человека. Вот такую цифру на сегодня озвучило Министерство обороны. По этому поводу много пишут. Я, не будучи военным экспертом, просто выскажу, мне кажется, ну, очевидную мысль. Вот есть сферы человеческой жизни, в которых творчество приветствуется, но, как говорится, на другом уровне. Но война, да, творчество там обязательно важно. Творческий подход к делу, нестандартные решения, они дают хорошие результаты. Но только после того, как будут приняты стандартные решения. Вот уже кто только не писал, что размещаться в прифронтовой зоне большими скоплениями, ездить колоннами. В сегодняшней ситуации, когда перед нами беспощадный враг под названием НАТО, который немедленно передает координаты наших колонн, расположения, когда вокруг большая агентура украинских спецслужб, которая немедленно подсвечивает какие-то места нахождения наших военных, вот в этой ситуации, ну, вот это зачем? Самое главное, почему? Если все знают, те, кто были на фронте, что нельзя собираться большими сосредоточениями, что нужно живую силу солдат, военнослужащих рассредотачивать как, по какой-то площади, то вот кому приходит в голову собрать всех, как говорится, в одном месте? Мне кажется, что тут просто должны быть определенные организационные выводы, это понятно, но организационные выводы с другой стороны. Вот должен быть какой-то регламент. Военные живут по уставу. Поэтому надо срочно, я не знаю, как это называется, пусть мне подскажут уважаемые военные, чтобы любой военачальник, который привез, доставил, к которому приехала большая группа солдат, пополнение, кого-то еще, обязательно их рассредотачивал так, чтобы вот таких вот вещей не могло произойти в принципе. Чтобы это происходило не потому, что кто-то умный, а кто-то глупый. У кого-то есть опыт, у кого-то гонора больше. А просто потому, что так предписано. Ведь сегодня у нас огромное количество военнослужащих, офицеров блестящих, ребят на Донбассе воюющих 8 лет, которые все это уже знают. И эти ошибки уже были совершены, и уже вот эти вот правила поведения кровью уже были написаны. Так зачем же еще раз их совершать? То есть в регламент, в устав, все, вот там это должно быть записано, как говорится, так, чтобы не выполнение этого, ну, это было уже должностным воинским преступлением со всеми вытекающими из этого обязанностями. Теперь, дорогие друзья, мне хотелось бы несколько слов поговорить о перспективах мировой экономики в 2023 году. На мой взгляд, стержневым направлением действий американцев в 2023 году будут попытки дальнейшего раскола мировой единой экономики. Смысл происходящего следующий, если в нескольких словах. Не чувствуя возможности контролировать все, рост Китая, рост России, желая в перспективе столкнуть Россию с Китаем, пока американцы разрушают то, что они строили десятилетиями. Единая экономика рушится. Принцип их действия примерно такой. Больше шума и пыли, больше хаоса. Они считают, что пока толстые, то есть они сохнут, то, так сказать, тонкий, то есть мы или Китай, значит, его более печальная участь постигнет. Уверен, что они ошибаются, но тем не менее такая стратегия и такая тактика у них сейчас в ходу. Они хотят столкнуть между собой Россию и Китай в перспективе дальше, используя Украину как рычаг подчинения России, как средство удара по России, чтобы потом подчинить себе ее политику и уже России бить по Китаю. И после того, как Россия и Китай ослабнут, уничтожатся, сохранив свою гегемонию, вот будет глобализация 2.0, в которой англосаксы опять будут играть ведущую роль. Вот так мне представляется, их планы выглядят. Хочу сказать, что, собственно говоря, ваш покорный слуга говорил об этом достаточно давно. Если вы сейчас откроете интернет, легко найдете мои статьи, по-моему, это 2012 год или 2013, даже не помню какой точно. И статьи называются «Золотая акция». Посмотрите, там, собственно говоря, мне кажется, суть происходящих событий до сих пор абсолютно актуально можно прочитать. Что из этого вытекает? Это вытекает, американцы будут ссорить Европу с Китаем для того, чтобы разорвать текущие связи. Китай огромный партнер не только Соединенных Штатов Америки в экономике, но и Европы. А сегодня американцы все свои проблемы решают за счет Европы. Перекачивают промышленность к себе, поставили эту промышленность в сложное положение путем разрыва европейцев с Россией в энергетике, во всех остальных сферах. И этот процесс в ближайшие годы остановить не удастся, изменить тоже. То поколение европейских политиков, которые на голубом глазу рассказывают нам о том, что они подписывали Минские соглашения для того, чтобы дать время Украине на строительство армии, ну какие с ними могут быть договоренности? Ну, хотя бы помолчали. Нет, даже это они, собственно говоря, откровенно рассказывают. Поэтому перспективы развития экономики России в сторону Европы, мне кажется, на них можно ставить большой крест. Ну и мы это, собственно говоря, и наблюдаем поворот России в сторону азиатского рынка. Но нужно ведь смотреть и вглубь себя. Ведь главное для нас это развитие экономики России. Поэтому, когда мы считаем, что в золотовалютных резервах у нас теперь будут юани до 80%, это вызывает немножечко удивление. Вот когда мы читаем, что золото до 40%, это радует, потому что это увеличение. Но золото – это вечный товар, не нужно относиться к нему как к тому, что нужно будет срочно и сложно продавать. Да, золото не приносит процентов, но если у вас есть золото, у вас есть золотой запас. А если у вас есть нолики в чужих компьютерах, то у вас нет ничего. У вас есть иллюзия того, что у вас что-то есть. А на самом деле вы ничего не получили. Вы просто передали свои ресурсы, и вам вместо одних ноликов в компьютере, которые называются американский доллар или евро, нарисовали другие доллары в их же компьютере, и другие евро, только теперь в виде долговых расписок каких-то компаний, государств и так далее. Но это все тлен и прах, ничего этого реально не существует. Поэтому разрушение экономических связей Европы и Китая – это стратегия 2023 года. Ну, и в завершение как бы нашей общей темы, дальше сейчас перейдем к вашим вопросам. Вот что я хотел бы сказать. Стратегия Соединенных Штатов Америки в деле энергетики в Европе мне представляется такой. Повышение стоимости на так называемом спотовом рынке, увеличение платежек, сложности. Дальше гарантирование себе определенного поведения политической элиты Европы путем взрывов Северного потока 1 и 2, выкачивание части промышленности в Соединенные Штаты Америки, создание искусственного кризиса и напряженности в отношениях между Россией и Европой. Дальше они разделяют Европу на части. Своя Европа, их Европа, которую они контролируют, и Россия, Белоруссия, которую они не контролируют. Все это делается для того, не для того, чтобы похоронить европейскую экономику. Вот смотрите, вытеснив российский недорогой трубопроводный газ, американцы привозят свой сжиженный газ. Это не является целью всей этой операции, но это является средством большей зависимости Европы от Соединенных Штатов Америки. Но если вы выморозите, уничтожите, так сказать, каленым железом, уничтожите и выжгите всю европейскую промышленность, в первую очередь немецкую, то кому вы будете возить сжиженный газ? Рынок сбыта американцы уничтожать не будут. Поэтому, на мой взгляд, ситуация в ближайшие месяцы будет следующей. Цена на газ будет понижаться. Она не будет низкой, она будет снижаться до определенного уровня, о чем, кстати, косвенно свидетельствует уже заявление министра экономики ФРГ. Он сказал, что, собственно говоря, будет новый высокий стандарт, но он имеет в виду не стандарт жизни, а высокий стандарт стоимости энергоресурсов в Европе. То есть от очень высокой, сверхвысокой цены, которую искусственно вздули, ну, несколько месяцев назад, Запад, в первую очередь США, сделает высокую, но более-менее цену для того, чтобы часть европейской промышленности могла функционировать, но чтобы европейцы, как-то придя в себя от своего холодного душа, могли хоть иногда принимать душ горячий и чуть чаще включать у себя отопление. Одним словом, надеяться на катастрофу в Европе, дорогие друзья, нам совершенно не нужно. Точно так же, как строить военную стратегию в надежде, что Соединенные Штаты Америки почему-то прекратят поставки вооружений киевскому режиму, мне тоже представляется удивительным. Нужно разбить вооруженные силы Украины. И я абсолютно убежден, что 2023 год – это год, увы и ах, военного решения задач, которые сформулированы в специальной военной. Поэтому пожелаем еще раз нашим военным здоровья, реализации всех этих планов и как можно скорее живыми и здоровыми вернуться домой. Ну, а сейчас мы переходим, дорогие друзья, к вашим вопросам. Итак, значит, вопрос первый. Из ЛНР. Живу в Краснодонском районе ЛНР. Есть пункт пропуска в Ростовский Донецк, шахта Северная. Там до сих пор нет пропуска автомобилей. Приезжаешь туда и пересаживайся на такси. Кроме этого, при пересадке обратно можно провести товары не более чем на 80 тысяч рублей. Ограничение по весу и объему. Но одним словом, при путешествии из России в Россию не обеспечена возможность сделать это, так сказать, по-человечески. И есть какие-то странные ограничения. Честно говоря, дорогие друзья, это называется бардаком. Каким-то ведомственным бардаком. Возможно, за этим есть нечто большее. Но когда человек ограничивает перевозить из Ростова в ЛНР товары или продукты, ограничивая какую-то сумму, честно говоря, мне это не очень понятно. В Ростове цены меньше, на Донбассе цены больше. Только хорошо, если люди привезут. Хочу сказать, что в свое время покойный ныне Александр Захарченко, когда мы встречались с ним в Донецке, очень много рассказывал, каким образом он, так сказать, не только с применением ненормативной лексики, а, в общем, таких жестких поступков, снижал цены на продукты и товары в Донецке. Вот мне кажется, что подобная деятельность и сейчас должна быть. Ну, а что касается вот этих вот странных ограничений, дорогие друзья, обязательно в начале работы Государственной Думы после каникул обязательно поговорим с депутатами, обязательно сделаем депутатские запросы и постараемся разобраться. Что же такое, собственно говоря, там происходит странное. Так, теперь следующий вопрос. Победа Великой России на поле боя, а победа в нашей экономике будет, как ее добиться? Индустриализация. Ничего другого, собственно говоря, не происходит. Смотрите, после того процесса, который мы сейчас наблюдаем, это разрушение единой мировой экономики на несколько фрагментов, какая роль будет у России? Хотим ли мы, чтобы Россия и дальше была поставщиком энергетических ресурсов? Нет, конечно. Потому что поставлять энергетические ресурсы в Европу — это ничуть не лучше и не хуже, чем поставлять энергоресурсы в Китай. Да, Китай сейчас относится к нам совершенно отлично от европейцев. И это хорошо, но мы не должны зависеть от чего-то от нас. Поэтому, конечно, выстраивать у себя промышленность. И в сегодняшний момент у нас уникальный. Из-за ухода большого количества западных брендов, западных компаний, открылись целые части рынка, на которых есть спрос, а нет предложения. Ну, например, авторынок – это только часть. Но, дорогие друзья, так сказать, хорошо, если наш отечественный производитель «Лада» насытит нашу рынок автомобилями. Хорошо, если появятся еще какие-то производители. Но есть большое опасение, что сейчас в Китае щелкают пробками, так сказать, от шампанского, отмечают Новый год, и фактически подарок со стороны японских и в основном германских концернов, которые российский автомобильный рынок китайским производителям просто отдали. Ну вот, хорошо, что у нас будет завод «Москвич». Хорошо, что у нас появится «Москвич». Да, «Москвич» — это китайская продукция. Но посмотрите, сегодня мы в некотором смысле повторили путь советского «АвтоВАЗа». То есть тогда купили завод в Италии, который производил «Фиат». Эти «Фиаты» назвали «Жигулями», начали их производить. Важно, что будет дальше. Сегодня закупили завод, закупили комплектующие, значит, китайский производитель, китайские машины, на них шильдик «Москвич», все прекрасно, здорово. Что дальше будет? Дальше должны появиться свои модели, свои инженеры, свои автомашины. Ну, посмотрите, китайцы очень быстро произвели большое количество марок, и качество китайских автомобилей, мне кажется, уже сейчас достаточно высокое. Одним словом, важно, как мы используем тот уникальный шанс, который дала специальная военная операция в экономике, когда Запад во многих сферах просто встал и ушел. Вот этим промышленность, этим правительство и должно заниматься. Но для того, чтобы создать, не знаю, новое производство автомобилей, вот представьте, какие нужны деньги. Это значит, должна быть система кредитования, это значит, должны быть сформулированы цели, это должны быть, это само собой не произойдет. Если вы будете требовать от будущего производителя автомобилей залог, что он вам в залог может передать? Залогом должен быть будущий завод, который будет построен. Вот без изменения принципов кредитования промышленности, без целевого этого кредитования, без наращивания на совершенно ином уровне этого самого кредитования, нам просто физически невозможно провести импортозамещение, что на самом деле называется индустриализацией. Просто цифры другого масштаба и другого порядка. Вот об этом нужно сейчас обязательно думать. Кстати, дорогие друзья, в очередной раз хочу вам напомнить, что программа «Курс», которую вы легко найдете в социальных сетях, сформулирована в рамках партии «Справедливая Россия за правду». Там перечислены, на мой взгляд, исчерпывающие те меры, которые необходимы, чтобы наша экономика не только, так сказать, не стагнировала, а чтобы она развивалась, и мы имели экономический рычаг для достижения всех тех целей, которые президент формулирует в рамках специальной военной операции. Ну вот здесь вы в одном из вопросов спрашиваете, что за такая вот война, когда происходит прокачка энергоресурсов через территорию Украины, когда мы разговариваем о там, зерновом коридоре и так далее и тому подобное. Ну, знаете, наверное, в этом и есть разница между специальной военной операцией и войной. И раньше такого никогда не было. А вот сейчас такое появилось. Последняя война, поправьте меня, если ошибаюсь, была объявлена Сталином Японии в 1945 году. После этого войны были все сплошь необъявленные. Специальная военная операция – это термин, который появился в феврале, но, например, Турция проводит специальную военную операцию на территории. Израиль проводит специальные операции, фактически воевал не только с Сирией, но и, например, с Ливаном. То есть есть новые, странные для тех, кто знает историю войн и конфликтов формы, но тем не менее они... Лично я сторонник того, что с противником торговать ни в коем случае нельзя. Мне это так же непонятно, как и вам, дорогие друзья, и в этой сфере, почему это продолжается, скажу честно, у меня не на все вопросы есть ответ. Так, двигаемся дальше. После выхода вашей книги «Шершеля нефть» прошло 12 лет. После ее прочтения я стал постоянно читать ваши публикации. Изменились ли ваши взгляды на проблемы, освещенные в книге? Я вас немножко поправлю. Книга «Шершеля нефть» вышла, если я не ошибаюсь, в 2006 или 2007 году. Скорее всего, в 2006. Таким образом, с момента ее написания прошло уже не 12, а 16 лет. Изменились ли мои взгляды? Нет, мои взгляды не изменились. Мне вообще не стыдно ни под одним словом, написанным хотя бы в одной из моих 20. Как считал, как видел, все честно изложил, все описал. Мне кажется, что не ошибся. Термин англосаксы, который, собственно говоря, с подхихикиванием кто-то пытался, подстебывая меня использовать, но теперь этот термин стал совершенно официальным. Да, есть англосаксы. Это некий англосаксонский мир, объединенный вокруг США, Великобритании, куда входят также подчиняющиеся Лондону, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Да, этот мир существует, и он является ядром нынешнего Запада. И когда возникают какие-то сложности, Запад начинает действовать в интересах этого ядра, высасывая соки не только из там Эстонии или Украины, да, собственно говоря, из Германии, из Италии. Вот мы когда-то с вами тоже говорили. Так. Как по-вашему, будут ли кадровые перестановки в Пенсионном фонде России? Ну, вы пишете, что у вас небольшая пенсия, это пишет Ольга Алдонина. Я хочу сказать вот что. Объединение Пенсионного фонда вместе с фондом социального страхования, ну, как говорится, хорошо, но мало. Вот это вот вообще такая прослойка не очень понятная. Пенсии должны платиться из госбюджета, никаких проблем в этом нет. Сокращение на одного посредника, как давно об этом говорит «Справедливая Россия за правду», да, это хорошо, но это недостаточно. Поэтому, если у вас есть проблемы с пенсионным обеспечением, с размером пенсии, хочу сказать, что мы с этими вопросами очень часто сталкиваемся. Пожалуйста, самый простой путь – это обратиться в центр поддержки граждан, который существует практически в каждом регионе и в рамках партийной специальной программы «Справедливая Россия за правду». Уверен, что большинство проблем там будет решено. Там достаточно высококвалифицированные юристы занимаются, и вопросы, по которым люди обращаются, при всей разнице, все-таки имеют какую-то повторяемость, то есть опыт есть большой. Если у вас не получится решить этот вопрос, пожалуйста, свяжитесь со мной, найти меня в социальных сетях всегда можно. Мы уже тогда постараемся решить вопрос через того депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду», который либо является депутатом от вашего региона, либо к региону прикреплен. Так, смотрю на время. Давайте, дорогие друзья, последний вопрос. Даже два. Первый вопрос. Существует ли теоретическая возможность возвращения территории Латвии и полностью с, соответственно, тех русских людей, которые на данный момент проживают на территории Латвийской Республики? Быть может, какие-то адекватные программы высоединения? Здесь вы в вопросе задали два вопроса. Вопрос переселения, как вы его назвали, адекватная программа воссоединения, в России существует, но у нас очень много вопросов по поводу скорости выдачи гражданства и так далее и тому подобное. Поэтому одно дело, когда человек, так сказать, в индивидуальном порядке переезжает в Россию. Другое дело, когда в Россию переезжает Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область. На сегодняшний момент предсказать развитие дальнейшего исторического процесса крайне сложно. После того, как закончится на Украине специальная военная операция, когда, как говорится, пыль осядет, можно будет оглядеться по сторонам и хотя бы как-то что-то прогнозировать. Например, это тоже один из вопросов, которые вы задаете. А что будет с Галицией или другими областями Украины? Вы можете сказать, сохранятся ли они в виде какого-то украинского такого меньшей площади государства? Будут оккупированы Польшей с поглощением? Еще что-то? Правда, согласитесь, что сегодня говорить об этом очень сложно. Так можно пунктиром. Почему? Потому что идет борьба за это. Поэтому, как только эта борьба завершится, мы увидим ее результаты. И начнется следующий раунд борьбы, в котором те вопросы, которые вы говорите, будут актуальными. Так, и последний вопрос какой-то сейчас выберем. Смотрю, большая дискуссия. Так. Дорогие друзья, больше я вижу разговоров про артистов. Давайте, так сказать, на артистической ноте мы с вами начали про огонек. Давайте здесь тоже точку поставим в этой же самой сфере. Почему артисты оказались не со своим народом? Потому что они не понимают очень важные вещи. Будучи там народным артистом, ощущая себя музыкантом, певцом, телевизионным актером, театральным, еще кем-то. Ведь нужно понимать, что вот эта публичность, эта известность, эти звания, эта любовь народа, они же еще и ответственность большую накладывают. Как можно быть народным артистом России и выступать против России? Значит, ты не народный артист. Значит, ты инородный артист. Или просто артист, причем с маленькой буквы. Если человек совершил ошибку в эмоциональном каком-то порыве, не разбираясь, уехал в какую-то страну, боясь, что ядерная война начнется, хотя не очень понимаю, как в Израиле можно спастись от ядерной войны, которая во всем мире произойдет. Можно сесть и самолеты вернуться обратно. И каяться-то, может быть, и хорошо было бы, но не обязательно. Просто выступать, и все. Но если человек уехал и выступает, как он говорит, против войны, но при этом 8 лет он боевых действий на Донбассе не замечал, не возмущался, на Донбасс не ездил, чтобы иметь возможность гастролировать на Украине или еще где-то, и ни слова не говорил по поводу убитых детей, разрушенных домов, искалеченных людей, и вдруг у него глаза открылись 24 февраля, то это не артист, а лицедей и лицемер. Как еще? Здесь говорить о наличии у него совести, наверное, даже не приходится. У него один кошелек вместо этого. Как относиться к таким людям? Как мы относимся к людям бессовестно? бессовестно. Поэтому мне кажется, что время все очень быстро расставит по своим местам. Оно уже расставило. И самое главное, что государство в этом направлении сделало достаточно много. Потому что если ты против своего народа, если ты не со своей страной, то чтобы ты участвовал в проектах, которые оплачивает государство, это нонсенс в высшей степени. Такого, конечно, должно быть. Ну что, дорогие друзья, с наступающим вас Рождеством. И несмотря на все сложности, ну что, новогоднего настроения. Давайте, до новых встреч.